Слушайте «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Грузии сегодня вынесут приговор обвиняемым в шпионаже в пользу России. На Украине начато еще одно расследование, касающееся деятельности бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Государственная Дума России сегодня рассмотрит законопроект, ограничивающий продажу слабого алкоголя в ночное время. Долговой кризис в Европе. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Португалии до одного из самых низких уровней. А также репортажи на другие темы, новости экономики, культура и рубрика «Общественное мнение». Все это в нашей сегодняшней программе. Сегодня в Грузии, в Батуми, суд вынесет приговор обвиняемым в шпионаже в пользу России. На скамье подсудимых 9 человек, в том числе 4 российских граждан. Обвинение считает доказанной их вину в сотрудничестве с российской военной разведкой, а Министерство иностранных дел России, в свою очередь, говорит о провокации грузинских властей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Из 13 арестованных в середине октября прошлого года четверо – Армен Геворкян, Рубен Шикоян, Петр Девришадзе, Юрий Скрыльников – граждане России. Остальные 9 задержанных – Бакур Килурадзе, Вячеслав Плужников, Габриэл Устаришвили, Давид Месхидзе, Белла Кокабадзе, Гоча Диасамидзе, Тарел Абашидзе, Руслан Галогры и Эдуард Абдулаев – грузинские граждане. Всего спецслужбы арестовали по обвинению в шпионаже 13 человек, но дела 4 подсудимых почти сразу выделили из общего числа, поскольку они признали вину и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение, то есть помогли следствию изобличить преступления других. Согласно утверждению главной прокуратуры Грузии, подследственные передавали российским спецслужбам ценную информацию военного характера в течение нескольких лет, в том числе во время боевых действий августа 2008 года. Причем по делу проходит чуть ли не половина всего летного состава ВВС Грузии. По утверждению главной прокуратуры, военные летчики Усталышвили, Месхидзе, Кокабадзе, Диасамидзе, Башидзе до момента ареста, то есть и в ходе кратковременной российско-грузинской войны, выполняли задания российских спецслужб. Особый интерес вызывает судьба гражданина России Юрия Скрыльникова, которого МВД Грузии называет «связным ГРУ». Он доставлен в Батуми вместе с остальными подсудимыми, несмотря на болезнь. Адвокат Скрыльникова Зураб Ростаяшвили рассказал Радио Свободу, что его подзащитный тяжело болен и практически не может передвигаться. В то же время Зураб Ростаяшвили считает, что у обвинения практически нет никаких доказательств вины Скрыльникова.
Никаких доказательств, что он что-то совершил. Во-первых, я могу сказать, что ничего не совершил. Он преступное деяние. Юрий Скрыльников. Никакой преступной ДНР, его действия нету, никакой доказательства, ДНР тоже ничего нету. Арестовано его просто. Ну, вердикт, я так думаю, ну, арестовали, чтобы вынесли вердикт, поэтому арестовали, я это могу сказать. Обвинительный вердикт.
Заявил Зураб Ростаяшвили. Ему вторит адвокат летчика Давида Месхидзе Гела Николаишвили.
Процесс проходил в закрытом режиме. Обвинений практически нет никаких доказательств, что якобы эти люди являются вот большими преступниками, и что тяжкие преступления совершили. На самом деле там практически никаких доказательств. Естественно, судья не решится оправдать ни одного из них. Естественно, мы это будем опротестовать в апелляционном порядке, потом в кассационном и потом в Страсбургском суде.
Вместе с тем, адвокаты в беседе со мной не подтвердили просочившуюся в прессу информацию о возможном обмене граждан Российской Федерации на грузинских граждан, осужденных в России за шпионаж в ходе или после пятидневной войны. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины начала расследование деятельности руководства компании «Единые энергетические системы», которую в свое время возглавляла экс-премьер Юлия Тимошенко. Подозреваемым могут быть предъявлены обвинения в расхищении имущества. Против Тимошенко, напомним, ведется 3 других разбирательства. Сегодня в Киеве продолжается суд по делу, в рамках которого ее обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Сама Тимошенко отвергает все претензии в свой адрес. На прямой связи из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко, которого я хочу попросить рассказать подробности нового дела в отношении Тимошенко и ее бывших коллег по компании «Единые энергетические системы», а также поделиться последними новостями о происходящем в Киеве судебном процессе. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Марк. Действительно, накануне Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывших должностных лиц правительства и руководителей корпорации «Единая энергосистема Украины», которую в середине 90-х возглавляла Юлия Тимошенко. Им инкриминируют покушение на растрату из государственного бюджета 405 миллионов долларов. Поводом для возбуждения этого дела стало обращение российского министра обороны Анатолия Сердюкова. Он попросил правительство Украины погасить долг, а именно упомянутые уже 405 миллионов долларов, долг украинской корпорации перед Министерством обороны России, который образовался еще в 1996 году. Сама Юлия Тимошенко назвала эти обвинения фальшивыми. Перед началом сегодняшнего судебного заседания на перерыв журналистам она сказала, что все возбужденные против нее уголовные дела разваливаются, и фактически власти намерены фабриковать новые обвинения в ее адрес. Ну а сейчас в судебном заседании по делу Тимошенко объявлен пока 20-минутный перерыв. Перерыв был объявлен для того, чтобы вывести из зала нарушителя порядка одного из сторонников Тимошенко. Как и в предыдущие дни процесса, у здания Печерского суда, где проходит суд, митингуют как сторонники, так и противники Тимошенко. Сторонников несколько сотен, у них в руках плакаты «Янукович, руки прочь от Тимошенко», «Верните стране правосудие». С другой стороны, около 30 противников экс-премьера с растяжкой «Тимошенко, пора отвечать, вор должен сидеть в тюрьме». В начале судебного заседания председательствующий на нем Родион Киреев выяснял, почему на процесс вновь не прибыл адвокат Тимошенко Сергей Власенко. По словам подсудимой, он до конца недели будет находиться в Соединенных Штатах Америки, где представителями аудиторской компании BDO проводится анализ газового дела, и соответствующие выводы вскоре будут представлены суду. По этой причине Тимошенко просила перенести заседание, но суд отказал ей в этой просьбе. И заседание должно продолжиться с минуты на минуту в присутствии второго адвоката Тимошенко Николая Титаренко. В ходе судебного разбирательства должны быть допрошены более 30 человек, в том числе экс-глава компании «Нафтогаз Украины» Олег Дубина. Именно Дубина подписал контракты с «Газпромом», за которые и судят Тимошенко. Представители прокуратуры заявляют, что, не получив согласия Кабинета министров, тогдашний премьер, угрожая увольнением, заставила Дубину подписать контракты на поставку и транзит российского газа. Пока в процессе появился представитель гражданского истца «Нафтогаза» Владимир Скопич. Тимошенко уже заявила, что не признает этого представителя, как она сказала, коррупционной структуры «Росукрэнерго», которая до 2009 года была посредником в поставках на Украину российского газа. Марк?
Спасибо, Владимир. О продолжающемся в Киеве судебном процессе по делу против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и о новых обвинениях в ее адрес, выдвинутых Службой безопасности Украины, рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета при МВД в деле Сергея Магнитского признаки халатности и личной заинтересованности. В Киеве сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Возбуждено уголовное дело по факту вчерашнего крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли два человека. Во Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин. Его подозревают в получении крупной взятки. На востоке Афганистана, по сообщению местных властей, разбился российский грузовой самолет, о пострадавших не сообщается. Совет Безопасности ООН 26 июля намерен рассмотреть вопрос о полноправном членстве палестинской автономии в Организации Объединенных Наций. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. мы знали Симона Маркиша к 80-летию со дня рождения античника, переводчика, эссеиста, выдающегося ученого и обаятельного человека, одного из интеллектуальных лидеров 1960-70-х годов, сына расстрелянного писателя Переца Маркиша, вспоминают его многолетние друзья – актер Сергей Юрский, публицист Марлен Кораллов, физик и прозаик Эйтан Финкельштейн, брат – писатель Давид Маркиш. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Депутаты Государственной Думы России сегодня рассмотрят во втором чтении законопроект о регулировании производства и оборота алкоголя. Согласно последней редакции документа, будет запрещена ночная продажа напитков, содержащих более половины процента спирта. Это означает, что к алкоголю теоретически могут приравнять даже квас. Кроме этого, значительно расширяется список общественных мест, в которых будет запрещено распитие спиртного. С чем связано столь серьезное и неожиданное ужесточение законодательных норм и могут ли эти меры помочь в борьбе с алкоголизмом, выясняла обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Раньше предполагалось, что запрет на ночную торговлю с 23 до 8 часов утра не будет распространен на обычное пиво крепостью до 5%. Теперь выясняется, что он коснется всей алкогольной продукции, к которой законопроект относит любые напитки крепче половины процента, если только правительство специально не выведет их из-под действия закона. Регионы получат право расширять временной интервал, в течение которого действуют ограничения. Как и в прежней версии законопроекта, запрет не касается пунктов общественного питания. Они смогут торговать алкоголем ночью. Другая новелла – полный запрет на продажу алкогольной продукции вне стационарных торговых объектов, которыми, например, считаются торговые палатки и ларьки. Без торговли алкоголем содержание торговых палаток и ларьков нерентабельно. На продаже круп и хлеба много не выручишь. Поэтому правительство работает на благо самогонщиков, сказал в беседе с «Ведомостями» президент «Опоры России» Сергей Борисов. Если закроются нестационарные торговые объекты, то люди в мелких населенных пунктах будут вынуждены ездить за продуктами за десятки километров, ведь не везде есть развитая сеть супермаркетов, говорит Борисов. Не говоря о том, что запрет затронет бизнес киосков и ларьков, так как у них на продажу пива приходится около 40%, отмечает представитель Сабмиллер Балматов. Наконец, кардинально увеличивается перечень мест, где будет запрещено распитие алкоголя. В прежней редакции документ не позволял это делать в детских, образовательных, спортивных, медицинских учреждениях, на объектах культуры, прилегающих к ним территориях, а также на общественном транспорте. Теперь запрет предлагается распространить на дворы, подъезды, лифты, детские площадки, рекреационные зоны, в том числе леса, скверы, парки, сады, пруды, озера, пляжи. Употреблять алкоголь в этих местах можно будет только если он куплен в расположенных на этих территориях пунктах общественного питания. Инициатором ужесточения было Росалкогольрегулирование, которое заручилось поддержкой Зубкова, а позже и премьера Владимира Путина, сказал изданию, участвовавший в обсуждении федеральный чиновник. Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову об этом неизвестно, однако он говорит, что здоровье населения в вопросе регулирования рынка должно стоять во главе угла. Прокомментировать новации, предлагаемые новым законопроектом, я попросила президента группы компании «Очакова» Алексея Кочетова.
Ну, начну с того, что во всем мире ни пиво, ну, квас они не пьют, не относятся к алкогольной продукции. Это 32-й класс. А 32-й класс – это безалкогольные напитки. Какие будут последствия? Там же два момента в этом законе. Первый вопрос – лицензирование. Второй вопрос – работать по выпуску крепкого алкоголя. Это, то есть, система ГАИС, которая сегодня стабильно не работает. Это установка пломбирования всех счетчиков, хотя у нас счетчиков, наверное, стоит больше, чем у спиртовиков, которые технологические. Для того, чтобы сегодня пролицензировать, так, это надо платить огромнейшие деньги. Потому что ведь не только производитель, но еще и оптовый продавец. Это надо 24 справки иметь. Поэтому у меня пессимистический настрой. Пусть примут, так, потом я, как говорится, посмеюсь над руководителями страны, так, и над думцами, которые, я считаю, что там профессионалов ни одного нет, и только могут, как в старые времена, одобрять. Через 2 года прослезимся, какие налоги как упадут, значит, поживем, увидим.
Опасения президента группы компании «Очакова» Алексея Кочетова не разделяет директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
Алкогольный рынок представляет собой структуру из 4 составляющих. Первое – это государство, которое выступает как регулятор, фискал. Значит, государство не потеряет от данного законопроекта ничего, и поступление акцизов не снизится. То, что касается антиалкогольных настроений, и здесь вступает в силу вторая составляющая алкогольного рынка, это общество. То есть общество и государство получат однозначно больший порядок, общественный порядок, прежде всего, в ночное время. Меньше будет шатающихся молодых людей и постарше в поисках алкоголя. Следующая составляющая алкогольного рынка – это бизнес. Производители абсолютно ничего не потеряют, потому что уровень потребления не упадет, уровень продаж не упадет, произойдет перераспределение продукции, ну, скажем так, вот пиво, слава богу, наконец-то запретят продавать в киосках на остановках, и оно уйдет в стационарные магазины. То, что на дистрибьюторов не повлияет, тоже однозначно, в какой-то степени повлияет на розничную торговлю. Да, произойдет укрупнение, да, будет некоторый удар по малому бизнесу, по этим ларечникам. Ну, что делать? К сожалению, это надо было когда-то сделать. Потребитель, последняя составляющая часть алкогольного рынка, он ничего вообще не потеряет, он не снизит уровень потребления, он будет покупать заранее. Преступность ночная сокращается и сократится в какой-то степени.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Владимир Дробис о законопроекте, регулирующем производство и оборот алкоголя. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный долговой рейтинг Португалии на 4 отметки до так называемого «мусорного». По мнению аналитиков агентства, растет риск, что стране может понадобиться второй пакет финансовой помощи Евросоюза и Международного валютного фонда. Эксперты считают, что ситуация в Португалии приближается по степени серьезности к греческой, где власти страны были вынуждены пойти на беспрецедентные меры по сокращению расходов на фоне массовых акций протеста. С подробностями в прямом эфире нашей программы мой коллега Валентин Барышников. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Действительно, агентство Moody's, оценивающее кредитоспособность государств, снизило рейтинг Португалии сразу на 4 пункта. Это вызвано опасениями, что стране, пораженной долговым кризисом, может потребоваться новый пакет финансовой помощи извне. Это может коснуться частных компаний-кредиторов. Все это, полагает агентство, может сделать для Португалии еще более сложным заимствование средств на внешних рынках. Рейтинговое агентство также обеспокоено тем, что Португалии может не удастся снизить бюджетный дефицит до показателей, достижения которых Европейский Союз и Международный валютный фонд ставили как условием предоставления стране первого пакета финансовой помощи, а речь шла о снижении дефицита до 3% ВВП по сравнению с прошлогодним показателем 9,1% ВВП. Упоминалось в сообщении агентства также и об обширных проблемах с сокращением госрасходов, увеличением налоговой эффективности, достижением экономического роста и поддержкой банковской системы. Правительство Португалии, впрочем, заявило, что агентство не приняло во внимание значительную поддержку программы экономии государственных расходов, объявленной на прошлой неделе, и также назвало эту программу единственным путем развернуть развитие событий и восстановить доверие к стране. Агентство приводит мнение португальского эксперта Филиппе Гарсио, который считает, что оценка Муди чрезмерно экстремальна и говорит о том, что в Европейском Союзе есть политическая воля избежать дефолта любого из членов европейского еврозоны. Это касается и Португалии, и Греции, о которой вы упомянули, и Филиппо Гарсия говорит, что либо агентство не считает, что у Европейского Союза достаточно политической воли избежать дефолтов, либо они недооценивают Европейский Союз. Однако это мнение в Португалии, а действительно долговой кризис в Португалии протекает на фоне еще более тяжелого кризиса в Греции, который грозит дефолт. Сложная финансовая ситуация создалась и в Ирландии, им уже предоставлена финансовая помощь, и все это усиливает давление на Европейский Союз. И экономисты говорят о том, что ухудшившееся положение в Португалии вслед за Грецией заставляет думать о распространении кризиса и задавать теперь вопрос, не затронет ли он Испанию. курс европейских акций в среду снизился.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости об экономических проблемах в Европе. Напомню, накануне рейтинговое агентство Moody's сразу на 4 ступени понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. В российский закон о полиции вскоре могут быть внесены важные поправки, если президент прислушается к мнению членов своего совета по развитию гражданского общества и правам человека. Накануне вечером на встрече членов совета с Медведевым в Нальчике ему были переданы результаты антикоррупционной экспертизы закона, которую подготовили представители международной организации Transparency International, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Выводы общественных экспертов однозначные. Нынешняя редакция закона о полиции оставляет много возможностей для получения взяток сотрудниками правоохранительных органов. И в случае, если оставить все как есть, большого толку от милицейской реформы не выйдет, говорит заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко.
Когда закон внесли в Государственную Думу, мы увидели там большое количество коррупциогенных факторов. В первую очередь, это, конечно, касается раздела, регламентирующего права сотрудников полиции. И вообще формулировка «права» здесь не совсем корректная. В частности, большинство наших экспертов посчитали целесообразным указать о том, что полиция должна быть наделена обязанностями, компетенциями и полномочиями, а не правами, которые они могут использовать по своему усмотрению. И в частности, одним из самых коррупциогенных являются нормы, связанные с проверками документов, которые содержат в себе, например, такие пункты, как иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, что дает крайне широкую возможность для толкования конкретно сотрудникам полиции, который будет требовать какие-либо документы. Мы указываем также на такой коррупциогенный фактор, как конфликт интересов. В частности, полиция осуществляет контроль за деятельностью частных охранных организаций, а при этом также этот же орган оказывает частные охранные функции через вневедомственную охрану. На наш взгляд, для устранения коррупциогенных факторов это надо развести на два разных органа. Потому что, понятно, когда вы и оказываете услугу, и осуществляете контроль, ваши конкуренты оказываются, в невыгодном положении.
Над экспертизой закона о полиции работали не только сотрудники Transparency International Russia, но и эксперты, привлеченные из других известных в России общественных и правозащитных организаций, таких как Агора, Комитет против пыток, Калининградский экспертно-правовой центр, Институт прав человека. В результате они составили список наиболее коррупциогенных положений закона. В этом списке чуть меньше 20 позиций, которые эксперты называют однозначно коррупциогенными. Теперь дело за Дмитрием Медведевым, которому, вероятно, придется прислушаться к экспертам и внести поправки в закон о полиции. В свою очередь, глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов во время состоявшейся накануне встречи с Дмитрием Медведевым сообщил, что правозащитники готовы взять на себя контроль над регулярностью мониторинга коррупции, поскольку именно гражданское общество является главным антикоррупционным ресурсом президента, отметил Федотов. Ну а с выводами экспертов, проверявших на коррупциогенность закона полиции, можно будет познакомиться уже сегодня. Текст экспертного заключения появится в интернете. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:30. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета при МВД в деле Сергея Магнитского признаки халатности и личной заинтересованности. В Киеве сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Возбуждено уголовное дело по факту вчерашнего крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли 2 человека. Во Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин по подозрению в получении взятки в крупном размере. На востоке Афганистана, по сообщению местных властей, разбился российский грузовой самолет. Трагедия произошла в ночь на среду в провинции Парван. О пострадавших не сообщается. В Японии планируется проверка безопасности всех 54 ядерных реакторов страны после катастрофического землетрясения цунами 11 марта. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовал от президента Беларуси прекратить расправу над деятелями оппозиции. В Красном море у берегов Судана во вторник вечером затонуло судно с мигрантами из этой страны и соседних государств. Погибли около 200 человек. Троих удалось спасти. В Пакистане комиссия, расследующая обстоятельства гибели Усамы бен Ладена, обязала правительство не допустить высылки из страны родственников убитого лидера Аль-Каиды. Власти Ливии опровергли опубликованное накануне в российской газете «Коммерсант» сообщение о том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи рассматривает вопрос о передаче власти и намерен покинуть страну.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Росстат опубликовал данные о численности населения России с доходами ниже прожиточного минимума за первые месяцы этого года. Если сравнивать их с результатами недавней всероссийской переписи населения, число бедных по сравнению с тем же периодом года 2010-го выросло на 2,3 миллиона человек и составило почти 23 миллиона. Столько же людей для сравнения населяет целый континент – Австралию. В чем причина роста числа россиян, живущих за чертой бедности, выясняла корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
По данным Росстата, в России насчитывается почти 23 миллиона бедных людей, что составляет 16% от общей численности населения. Эксперты разделились на тех, кто считает, что эти данные занижены, и тех, кто не сомневается, что цифры реально отражают картину и связаны с другими экономическими показателями. По словам главного научного сотрудника Института экономики Людмилы Жаницыной, очевидна связь между ростом количества бедного населения и ростом цен.
Все знают, что жизнь стала труднее. Жизнь стала труднее и сложнее. А раз жизнь стала труднее и сложнее, раз у нас снизились темпы роста заработной платы, у нас же были годы, когда 2008-2009 годы, 2007-2008-2009, когда у нас очень высоко росла заработная плата. А у нас, кстати, основные бедные, как ни странно, это люди с заработной платы. Экономические бедные, так называемые. Если у вас не растет зарплата, очень плохо повышается прожиточный минимум. Вот смотрите, он сейчас повышен на 6,5% всего лишь с 1 июня. Обещали там дальше поднять ставки бюджетников, но в прошлом-то году этого не сделали, в начале года этого не сделали. И получается, в этом же году, в 2011 году, не так здорово прибавили пенсии, как прибавили в прошлых годах. Там были очень высокие темпы роста пенсии, сейчас они значительно скромнее. Получается, что люди стали жить хуже. Не говоря уж о том, что это речь идет об условиях, когда цены по-прежнему достаточно интенсивно растут за год. Если в годовом исчислении, то рост цен на 10%. И это официальный рост индекса цен. А как он складывается для бедных, он бывает обычно гораздо выше для бедных. По крайней мере, на 30% выше, в 1,3 раза. А то иногда и в 1,5 раза выше, чем по средней корзинке.
С Людмилой Ржаницыной согласен и директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. По его мнению, рост числа бедных во многом объясняется ростом цен на продовольственные товары и услуги.
Социальная статистика сейчас, в принципе, правильно уловила тенденцию. Почему? Потому что это подтверждается и другими макроэкономическими и просто экономическими показателями. Ну, давайте посмотрим реально, что происходит. При сравнительно умеренном индексе потребительских цен за прошедший год, ну вот последние данные, которые обнародовал Росстат в мае 2011 года, по сравнению с маем 2010 года, инфляция в России не превысила 10%. Но это очень сильно дифференцировалось по группам потребительских товаров. Подорожали товары продовольственной группы. Рост составил почти 13,5%. А что это значит? Мы прекрасно знаем, что сравнительно низкодоходные группы населения тратят на питание все больше и больше. Это значит, в первую очередь, ухудшение структуры потребительской корзины российского населения. Потому что если мы больше тратим на еду, а это объективно так получается, значит, мы имеем меньше возможностей оплачивать качественное образование, пользоваться качественными медицинскими услугами, удовлетворять свои культурные потребности, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, что касается оценок Росстата, я не говорю завышенные они или заниженные, я думаю, что они в принципе соответствуют реальному положению дел.
Эксперты отмечают, что на статистические данные о количестве бедных людей в России повлияло замораживание минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Часть экспертов считает, что несмотря на обозначенный рост количества бедного населения, опубликованные Росстатом цифры тем не менее занижены, и бедных людей в России значительно больше. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Почему в богатой России так много бедных людей? Мы попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина задать этот вопрос прохожим на улицах города Обнинска в Калужской области.
Действительно, богатая страна, много всего своего, и как-то мы не можем этим пользоваться. Работать не умеем, это точно. Не хотим, ленивые. Наверное, государственная политика у нас неправильная. Ну, а даже если кто хочет работать, тому не дают еще, вот.
Ну, потому что Гоголь еще сказал, что в России про дороги и еще про людей.
Не хотят работать.
Потому что у власти стоят воры и жулики. Поэтому процветает коррупция, которая давит все, что только можно. Никаких реформ реальных не будет, пока власть не отстранит народ.
Потому что у нас самосознание неправильное. То есть мы не уважаем себя прежде всего. Нет внутреннего чувства уважения. И поэтому мы бедные. И
нечестных людей много. Им сдаемся.
Работы, наверное, нету такой, как раньше. Все же работали. А теперь вот кто как может, наверное. Некоторые умеют, а такие, может, не умеют так заработать.
От нашего правительства зависит.
Ну, наверное, государство виновато в этом. Оно неправильно построило процесс управления. Если в стране есть большая прослойка бедных людей, значит, неверно управляется государство.
Потому что наше государство не думает за людей. Надо увеличивать зарплаты, пенсии.
Потому что плохо работает вышестоящие руководители. Президент. Потому что следить надо за своими подчиненными, губернаторами. Проверять их надо. А губернатор должен проверять всех остальных.
Потому что это как диспропорция, нет среднего класса, нет гражданского общества.
Работать надо, чтобы было желание работать. А когда просто лежать на диване и говорить, что нас не поняли, то и ничего и не будет.
Потому что власть не слышит народ и гребет под себя, им наплевать на остальных людей.
Потому что деньги, которые выручаются за нефть, газ, дерево, уходят неизвестно куда. А их можно было бы направить на другие нужды, хотя бы лечить больных детей.
Кучка владеет такими богатствами, а не делится с бедными.
Потому что все гребут чиновники под себя. Да у нас бардак в стране творится, если честно. Государственные предприятия, копейки, зарплата. В частных организациях тоже не пойми, что творится. Инфляция растет, зарплата не поднимается. И много пьющих.
Потому что, наверное, все забрали богатые.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, почему в богатой России так много бедных людей. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российский музыкант, поэт, известный представитель мультимедийного экспериментального искусства Василий Шумов выступил в своем блоге с идеей провести фестиваль «Похороны выборов». Хоронить российские выборы Шумов предлагает в три этапа, устраивая тематические вернисажи, перформансы и рок-концерты для тех, кто желает обсудить, что сегодня значат предстоящие выборы в Государственную Думу и на пост президента. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Музыкант и поэт Василий Шумов предлагает будущим участникам фестиваля на рассмотрение идею, как актуальное искусство может принять участие в выборах в предвыборных процессах. Круг возможных участников не ограничен арт-сообществом. Название проекта «Похороны 2011-12», так как автор уверен, что в ходе думских и президентских выборов в России сам процесс волеизъявления в стране окончательно умрет.
На мой взгляд, сейчас сложилась ситуация такая совершенно неприемлемая, когда определенная группа людей захватила все рычаги власти и которая решила сама себя переназначить. Выборы прекратили свое существование, то есть они умерли. У меня сложилась такая как бы удручающая картина, как бывает, когда кто-то умер, или когда кто-то уже точно умирает. Если вот сейчас это дело не изменится радикально, а я не вижу, как это может измениться в лучшую сторону, когда все кандидаты будут допущены, когда все кандидаты зарегистрируют, ну и так далее. Это долгий разговор, все уже прекрасно все знают. Похороны выборов 2011-2012 года, вот сейчас мы начинаем как бы вот такие дискуссии, разговоры с людьми, которые в этом понимают, кстати говоря, немаловажно. Я хочу поговорить с ребятами, которые в этом деле понимают, что называется, в теме современного актуального искусства, искусствоведами, с художниками, с музыкантами. Также я хочу сделать под думские выборы, накануне сделать большой рок-фестиваль, который также будет называться «Похороны выборов 2011», и под президентские выборы сделать второй рок-фестиваль, который также будет называться «Похороны выборов уже окончательно». замечательные.
Фестиваль актуального искусства должен, по задумке Василия Шумова, начаться в сентябре этого года и закончиться за день до президентских выборов. Он будет проходить в 3 этапа. Первый – название «Состояние клинической комы». Пройдет с сентября по декабрь вплоть до дня выборов в Нижнюю палату парламента. Запланированы выставки, вернисажи и концерты. Далее, с декабря по январь 2012 года, этап под названием «Клиническая смерть». Заключительная часть – февраль-март до выборов главы государства носит название «Смерть», говорит Василий Шумов.
Это вот буквально за пару дней до выборов президента. И будет заключительная выставка, рок-фестиваль с соответствующей темой «Похороны выборов 2012 года уже». Труп есть труп, все. Выборы умерли, мы их похоронили со всеми почестями, со всем ритуалом, вот, который принят у нас, кстати говоря. Много написано произведений. Кстати говоря, вот я говорю про рок-фестиваль. Это не только, чтобы группы там выступали, ну, скажем, те, которые возмущены вот этой ситуацией с гибелью выборов в стране. Также могут исполняться произведения, которые вообще на тему реквиемы, стихи, произведения, вплоть до басен. Или специально написанные песни, или протестные песни группы, которые возмущены тем, что происходит. Большая, очень богатая традиция у нас. В эту стилистику, может быть, готические группы. Потом вся вот эта алхимическая, метафизическая, вот эти все символы, черный ворон, скелет, гроб.
Василий Шумов не призывает игнорировать сам процесс голосования в день выборов. Он предлагает приходить на избирательные участки одетым, как на похороны. Благо в России все знают, какой это стиль одежды. В бюллетенях черным фломастером надо будет нарисовать свечку умершим свободным выбором, объясняет свою задумку автор фестиваля. Идея интересная, читает вокалистка группы «Порто» Мария Любичева. Другое дело, что выборы умерли еще при выборах Дмитрия Медведева, уверена музыкант.
Вообще странно, что именно сейчас возникла такая идея, потому что... Мне кажется, с выборами вообще президента Дмитрия Медведева уже, собственно говоря, смерть наступила. А тут вот этой акции, вернее, вот эти выборы, они, наверное, окончательно забьют кол, скажем, саму идею. Потому что при выборах уже Медведева было достаточно много нарушений. Лично я знаю достаточно много сотрудников тех или иных предприятий, работников, которым было предписано проголосовать за Дмитрия Медведева, и, собственно, никакой альтернативы у них не было. То, что идея сейчас вот эта вот повелась у Василия Шумова, это прекрасно. Может быть, у него получится централизованно, как бы обратить внимание на общество там более пристально заставить взглянуть и, может быть, заставить, ну, не то, чтобы бороться, но вот действительно, да, пойти и поставить свечку на своем бюллетене. Не могу сейчас сказать, как мы хотели бы принять участие. Идея нам нравится.
Пока идея фестиваля «Похороны выборов» – это всего лишь набросок. Всех, кого и заинтересовал этот проект, Василий Шумов призывает присылать на e-mail свои предложения. Благо, до сентября времени еще достаточно. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета при МВД в деле Сергея Магнитского признаки халатности и личной заинтересованности. В Киеве сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Возбуждено уголовное дело по факту вчерашнего крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли 2 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
У полиции хотят отобрать права.
Комментарии экспертов.
Спецоперация Валентина Матвиенко. Детали от Бориса Вишневского.
Право автора.
Совхоз по низкой цене. Илья Мельштейн о неприемлемом Александре Лукашенко.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил менее 10 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в январе-марте, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард 300 миллионов долларов. По итогам 2010 года, согласно официальным данным, чистый отток частного капитала из России достиг 34 миллиардов долларов. Инфляция в России в июне составила 0,2%, а за первое полугодие 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 4,4% соответственно. В годовом исчислении, то есть к июню 2010 года, инфляция составила 9,4%. Общий внешний долг России за первую половину года увеличился на 8,8% до 532 миллиардов 220 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой суммы составляют долги российских нефинансовых компаний и предприятий, еще 29% – задолженность российских банков. Оставшаяся часть общего внешнего долга России приходится на долю государства. Министерство финансов России пока не видит возможностей для введения единого налога на недвижимость по ее рыночной стоимости с 2012 года даже в отдельных регионах страны из-за отсутствия массовой системы оценки, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее президент России Дмитрий Медведев в своем бюджетном послании заявил, что переход к взиманию налога на недвижимость по новой системе может состояться уже в следующем году. Немецкая компания Continental, один из крупнейших в Европе производителей автомобильных комплектующих, подписала соглашение о создании в Калужской области производства электронных систем управления двигателем. Объем инвестиций в проект составит 6 миллионов евро. В начале июля Continental сообщила о намерении построить в этом регионе завод по выпуску автомобильных шин мощностью 4 миллиона штук в год и стоимостью 220 миллионов евро. Запуск этого производства запланирован на конец 2013 года. Курс доллара на сегодня 27 рублей 86 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 31 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом об одном из самых интересных событий в мире культуры. Знаменитой репинской усадьбе Пената исполнилось 110 лет. Этот двухэтажный дом со стеклянной крышей на берегу Финского залива был построен как мастерская художника, и постоянными гостями здесь были видные деятели культуры. Жизнь дома подробно отражена в старых фотографиях, которые легли в основу выставки в галерее искусств Зураба Церетели. На ней побывала наш обозреватель Лиля Пальвелева.
На выставке представлено более 150 снимков. В пенатах фотографировали как любители, так и профессионалы. Внимание искусствоведа Андрея Золотова привлекла такая вот работа Карла Буллы.
Видите, Владимир Васильевич Стасов беседует с Горьким, и здесь же Репин и Нордман, его супруга, наблюдают так любовно за ними. Это не постановочные фотографии, вот то-то и оно, что это абсолютный документ. Это нельзя поставить температуру. Вот этого человека Владимира Васильевича Стасова. Это их знакомство с Горьким, и он что-то уже его читал и знал, поэтому здесь есть энергия беседы, здесь энергия наблюдения. Репин с супругой вот, ну, явно довольны, что именно на их территории соединились и говорят эти два человека.
Много ли на этих снимках посетитель выставки найдет еще других знаменитых людей?
Да. Здесь и Леонид Андреев, здесь есть Корней Иванович Чуковский, Шаляпин, конечно. Но прежде всего здесь много самого Репина. И вот это самое главное. Может быть, кто-то устал от того, что в какой-то период времени слишком часто это имя произносилось. Но одно дело усталость от брендов, другое дело некоторое притупление наших чувств к подлинным ценностям.
Но мне кажется, что вот этот хрестоматийный глянец для публики снимается этой выставкой, правильно. Потому что широкая публика эти фотографии не знает.
Вы совершенно правы. Достаточно увидеть этого человека и невысокого роста, и совершенно сияющими глазами, невероятно подвижного, невероятно, ну, не хочется употребить слово «юркого», но это что-то такое живое. Огромный интерес к этим людям, которые его окружают. Он, конечно, знал себе цену, но при этом он не ощущал себя особенным среди других. На всех снимках это видно.
особый интерес к тем фотографиям, где художник за работой. Вот он пишет портрет Шаляпина. Любимец публики барственно раскинулся на кушетке, рука изогнута в театральном жесте. На холсте фигура едва обозначена углем, но лицо уже подробно прописано. Это единственное сохранившееся изображение. Репин почему-то передумал писать картину, и холст использовал для другой работы. Такие сюжеты соседствуют с жанровыми сценками. В результате на фотовыставке возникает ощущение полноты жизни. Слово московскому живописцу Евгению Максимову.
Как бы ни менялись нравы, вкусы, взгляды на творчество, все равно Илья Ефимович остается Ильей Ефимовичем. Это великий художник, это вряд ли будет кто оспаривать. Он еще и общественный деятель, как бы воспитанный разночинцами, народовольцами. Все сейчас в основном клянутся приверженцам монархии, а вот Илья Ефимович, он другой. Вот он такой народоволец, демократ. Тут вот фотография, он с рабочими. Сейчас у нас узбеки копают, тогда финны копали. Ну вот, копает себе прудик вместе с ними.
Помимо фотографий на выставку из музея усадьбы Пинаты привезли графику Репина. Это серия портретов, созданная художником в период с 1905 по 1911 годы в своей усадьбе. И вот как оценивает эти листы Евгений Максимов.
Конечно, эти рисунки не расцвета его творчества, это все-таки рисунки более таких преклонных лет, но тем не менее они крайне интересны и с точки зрения художественной, исторической, и литературоведческой, искусствоведческой.
Но старые фотографии однажды сослужили добрую службу. Усадьба Пинаты сильно пострадала во время войны. Достоверно восстановить ее помогли снимки, на которых многократно запечатлелись и интерьеры дома, и его фасады. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». На этой неделе несколько новостей были связаны с делом юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в ноябре 2009 года в московском СИЗО. В частности, накануне Общественный совет по правам человека при президенте передал главе государства результаты своей экспертизы этого дела, в которой причастными к гибели Магнитского называются занимавшиеся им следователи. Напомним, что Магнитский дал показания о причастности к коррупционным схемам сотрудников правоохранительных органов, после чего и был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован. Об отношении россиян к делу Магнитского пойдет сегодня речь в рубрике, которую ведет на «Волнах свободы» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как показывают массовые опросы, лишь немногие россияне внимательно следят за делом Сергея Магнитского. Большинство ничего о нем не знает. Тем не менее, на вопрос социологов, было ли случайностью то, что Магнитскому долгое время отказывали в медицинской помощи, относительное большинство, 41% опрошенных, отвечают: «Скорее всего, это делалось преднамеренно». Вот наблюдение Льва Гудкова, директора Левада-центра.
Информированность россиян о деле Магнитского очень ограничена, потому что сообщали о нем главным образом пресса и широко обсуждалось это в интернете. По телевидению очень небольшое количество материалов было об этом деле, и тон освещения был очень такой неопределенный.
И вот среди тех, кто осведомлен о деле Магнитского, каково отношение к этому делу?
Вот среди этой части российского общества, это примерно 7-10%, отношение совершенно однозначное. Это преступление, которое совершили правоохранительные органы. И самое важное, что это не единичная вещь. Это обычная практика правоохранительных органов. И вот когда люди понимают это, даже если они не очень вхожи в детали самого этого дела, доведения до смерти Сергея Магнитского, то они сразу же начинают понимать контекст этого. Само по себе информация, она не очень им понятна. А когда они начинают понимать контекст, то гораздо большая часть людей, примерно 60%, считает, что это преступление, которое требует гласного уголовного расследования в отношении сотрудников Министерства внутренних дел, Следственного комитета, следователей. И что это обычная практика правоохранительных органов, участвующих вот в некоторых репрессиях против бизнеса, либо вступающих в такие сложные коррупционные связи, сделки с заинтересованными сторонами, конкурентами тех или иных предпринимателей.
Верят ли люди, что за смерть Сергея Магнитского кто-либо понесет ответственность?
Вот именно потому, что они понимают весь контекст этого, и они относятся к этому очень скептически. И никакой определенности здесь, что будет с теми лицами, которые были увлечены Сергеем Магнитским в хищениях, а потом довели его до гибели, 30% считают, что их привлекут к уголовной ответственности или уволят из органов, около 30%, что ничего не произойдет. Еще почти столько же, даже 36%, просто не знают, что ответить на это, потому что совершенно очевидна такая корпоративная защита интересов даже коррумпированных следователей, вот как в этом случае.
Как вы думаете, способно ли общественное мнение воздействовать в подобных случаях на решение властей? Скажем, общественное мнение в лице правозащитников. Или вот в театре ДОК, например, идет спектакль о смерти Сергея Магнитского.
Вы знаете, это очень важный фактор воздействия. Без этого, я думаю, что просто следствия не будет. И сейчас явно совершенно информация об этом деле распространяется. Это дело не будет забыто. И по мере вхождения в детали, люди все больше и больше будут с негодованием реагировать на это. Явно, что дело не ограничится вот первоначальной информацией, потому что дело уже получило международный резонанс. Включились не только отечественные правозащитники, но и международные организации. И так или иначе, это дело будет постоянно подниматься и обсуждаться. Тем более, что оно в каком-то смысле носит такой образцовый характер, показывая степень разложения, степень проникновения коррупции вот в правоохранительные и следственные органы.
Лев Дмитриевич, вот вы сказали, что люди, в общем, более или менее понимают, как обстоят дела в правоохранительных органах. А как они относятся к такому положению дел?
Их это возмущает, бесит и вызывает самые сильные чувства, но в то же время они понимают, что сделать они поодиночке ничего не могут. А возможности консолидированного такого выражения своих мнений у них очень мало. Поэтому это вот состояние возмущения, раздражения и ощущение беспомощности перед государственной машиной.
Директор Левада-центра Лев Гудков об отношении в обществе к делу Магнитского. 60% опрошенных этой социологической кампанией поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, о чьих преступлениях дал в свое время показания Сергей Магнитский.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Что получается из «Известий»? Старые газеты выходят в новом формате. Что хорошего в переменах? О настоящем «Известии» главный редактор Александр Малютин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.